Поселок тянулся вдоль западной окраины города. Когда-то здесь были дачи, огороды, фруктовые сады, летние резиденции городского начальства и заводской администрации. Зеленые веселые места. Маленькие озера с чистыми песчаными берегами. Прозрачные березовые рощи. Пруды, в которых разводили карпов. Заводская вонь и заводские едкие дымы сюда никогда не доходили. Так же, впрочем, как и городская канализация. Теперь все здесь было покинуто и заброшено. И за все время им попался всего один жилой дом. Желто светилось задернутое занавеской окошко, висело на веревках промокшее от дождя белье, и огромный пес, заходясь от ярости, вылетел сбоку и некоторое время гнался за машиной вихриком и в грязи, летевшей из-под колес. Редрик осторожно переехал еще через один старый перекосившийся мостик, и когда впереди завиднелся поворот на западное шоссе, остановил машину и заглушил двигатель. Потом он вылез на дорогу, не обернувшись на Барбриджа, и пошел вперед, зябко засунув руки в сырые карманы комбинезона. Было уже совсем светло. Все вокруг было мокрое, тихое, сонное. Он дошел до шоссе и осторожно выглянул из-за кустов. Полицейская застава хорошо была видна отсюда. Маленький домик на колесах, три светящихся окошка, дымок из узкой высокой трубы. Патрульная машина стояла у обочины, в ней никого не было. Некоторое время Редрик стоял и смотрел. На заставе не было никакого движения. Видимо, патрульные озябли, измотались за ночь и теперь грелись в домике. Дремали с сигареткой, прилипшей к нижней губе. «Жабы», — негромко сказал Редрик. Он нащупал в кармане кастет, просунул пальцы в овальное отверстие, зажал в кулаке холодный металл и все так же зябко сутулись, не вынимая рук из карманов, пошел обратно. Лендровер, слегка накренившись, стоял между кустами. Место было глухое, заброшенное. Никто сюда, наверное, не заглядывал уже лет 10. Когда Редрик подошел к машине, Барбридж приподнялся и посмотрел на него, приоткрыв рот. Сейчас он выглядел даже старше, чем обычно. Морщинистый, лысый, обросший нечистой щетиной, гнилозубый. Некоторое время они молча смотрели друг на друга. И вдруг Барбридж сказал невнятно. «Карту дам! Все ловушки, все! Сам найдешь, не пожалеешь!» Редрик слушал его, не двигаясь. Потом разжал пальцы, выпуская в кармане кастет, и сказал. «Ладно. Твое дело лежать в обмороке, понял? Встань, не давай прикасаться». Он сел за руль, включил двигатель и тронул машину. И все обошлось. Никто не вышел из домика, когда Лендровер в аккуратном соответствии со знаками и указателями медленно прокатил мимо. Затем, все наращивая и наращивая скорость, помчался в город через южную окраину. Было 6 часов утра. Улицы были пусты, асфальт мокрый и черный. Автоматические светофоры одиноко и ненужно перемигивались на перекрестках. Они миновали пекарню с высокими, ярко освещенными окнами, и Редрика обдало волной теплого, необыкновенно вкусного запаха. «Жрать охота», — сказал Редрик, и, разминая затекшие от напряжения мышцы, потянулся, упираясь руками в руль.
«Что?»
— испуганно спросил Барбридж. «Жрать, говорю, охота. Тебя куда? Домой? Или прямо к мяснику?»
К мяснику гони!» — торопливо забормотал Барбридж, весь поддавшись вперед, лихорадочно и горячо дыша Редрику в затылок. «Прямо к нему, прямо давай! Он мне еще 700 монет должен!» «Да гони ты, гони! Что ты ползешь, как вошь по мокрому месту?»
Вдруг принялся ругаться, бессильно и злобно, черными грязными словами, брызгая слюной, задыхаясь и заходясь в приступах кашля. Редрик не отвечал ему. Не было ни времени, ни сил утихомирить расходившегося стервятника. Надо было скорее кончать со всем этим. И хоть часок, хоть полчаса поспать перед свиданием в метрополе. Он вывернул на 16-ю улицу, проехал 2 квартала и остановил машину перед серым 2-этажным особняком. Мясник открыл ему сам. Видимо, только что встал и собирался в ванную. Он был в роскошном халате с золотыми кистями, в руке стакан со вставной челюстью. Волосы были взлохмачены, под мутными глазами набрякли темные мешочки.
«А-а-а», — сказал он, — «рыший, что ж кашешь?»
«Надевай зубы и пойдем», — сказал Редрик.
«Угу»,
— отозвался мясник, приглашающий, мотнул головой в глубину холла, а сам, шаркая персидскими туфлями и двигаясь с удивительной быстротой, направился в ванную.
«Кто?»
— спросил он оттуда. «Барбридж», — ответил Редрик.
«Что?»
«Ноги». В ванной полилась вода, раздалось фырканье, плеск, что-то упало и покатилось по кафельному полу. Редрик устало присел в кресло, вынул сигарету и закурил, озираясь.
«Да...»
Холл был ничего себе. Мясник денег не жалел. Он был очень опытным и очень модным хирургом. Светил медицины не только города, но и штаты. И со сталкерами он связался, конечно, не из-за денег. Он тоже брал свою долю с зоны. Брал натурой. Разным хабаром, который применял в своей медицине. Брал знаниями, изучая на покалеченных сталкерах неизвестные ранее болезни, уродства и повреждения человеческого организма. Брал славой. Славой первого на планете врача, специалиста по нечеловеческим заболеваниям человека. Деньгами он, впрочем, тоже брал с охотой. «Что именно с ногами?» – спросил он, появляясь из ванной с огромным полотенцем на плече. Краем полотенца он осторожно вытирал длинные нервные пальцы. «Вляпался в студень», – сказал Редрик. Мясник свистнул. «Значит, конец Барбриджу», – пробормотал он. «Жалко. Знаменитый был сталкер». «Ничего», – сказал Редрик, откидываясь в кресле. «Ты ему протезы сделаешь. Он еще на протезах по зоне попрыгает».
«Ну хорошо», – сказал мясник. Лицо у него сделалось совсем деловое. «Подожди, я сейчас оденусь».
Пока он одевался, пока звонил куда-то, вероятно, в свою клинику, чтобы все приготовили для операции, Редрик неподвижно полулежал в кресле и курил. Только один раз он пошевелился, чтобы вытащить флягу. Он пил маленькими глотками, потому что во фляге оставалось на донышке, и старался ни о чем не думать. Он просто ждал. Потом они вместе вышли к машине. Редрик сел за руль, мясник сел рядом и сразу же, перегнувшись через сиденье, стал ощупывать ноги Барбриджа. Барбридж, притихший, сразу как-то съежившийся, бормотал что-то жалостное, клялся озолотить, поминал снова и снова детей и покойную жену и умолял спасти ему хоть колени. Когда они подъехали к клинике, мясник выругался, не обнаружив санитаров у подъезда, еще на ходу выскочил из машины и скрылся за дверью. Редрик снова закурил. А Барбридж вдруг сказал ясно и раздельно, словно совсем успокоившись.
«Ты меня убить хотел. Я тебе это запомню».
«Не убил ведь?» — равнодушно сказал Редрик.
«Да, не убил». Барбридж промолчал. «Это я тоже запомню».
«Запомни, запомни», — сказал Редрик. «Ты бы, конечно, меня убивать не стал». Он обернулся и посмотрел на Барбриджа. Старик неуверенно кривил рот, подергивая пересохшими губами. «Ты бы меня просто бросил», — сказал Ред. «Оставил бы меня в зоне и концы в воду. Как очкарика».
«Очкарик сам помер», — угрюмо возразил Барбридж. «Я тут ни при чем. Приковала его».
«Сволочь ты», — равнодушно сказал Редрик, отворачиваясь. «Стервятник». Из подъезда выскочили сонные встрепанные санитары и, на ходу разворачивая носилки, подбежали к машине. Редрик, время от времени затягиваясь, смотрел, как они ловко выволокли Барбриджа из кузова, уложили на носилки и понесли к подъезду. Барбридж лежал неподвижно, сложив руки на груди и отрешенно глядя в небо. Огромные ступни его, жестоко объеденные студнем, были странно и неестественно вывернуты. Он был последним из старых сталкеров. Из тех, кто начал охоту за внеземными сокровищами сразу же после посещения, когда зона еще не называлась зоной, когда не было ни институтов, ни стены, ни полицейских силуон, когда город был парализован ужасом, а мир хихикал над новой выдумкой газетчиков. Редрику было тогда 10 лет. А Барбридж был еще крепким и ловким мужчиной. Он обожал выпить за чужой счет, подраться, притиснуть в углу зазевавшуюся девчонку. Собственные дети тогда его совершенно не интересовали. А мелкой сволочью он уже был. Потому что, напившись, с каким-то гнусным наслаждением избивал свою жену. Шумно. Всем напоказ.
Так и забил до смерти.
Редрик развернул ленд-ровер и, не обращая внимания на светофоры, погнал его, рявкой сигналом на редких прохожих, срезая углы прямо к себе домой. Он остановился перед гаражом, а когда вылез из машины, увидел управляющего, который шел к нему со стороны скверика. Как всегда, управляющий был не в духе. Помятое его личико с запухшими глазами выражало крайнюю брезгливость, словно не по земле он шел, а по навозной жиже. «Доброе утро», — сказал ему Редрик вежливо. Управляющий, остановившись в двух шагах, ткнул большим пальцем себе через плечо.
«Это ваша работа?» — невнятно спросил он. Видно было, что это первые его слова со вчерашнего дня.
«Вы о чем?»
«Качели эти вы поставили?»
«Я».
«Для чего?»
Редрик, не отвечая, подошел к воротам гаража и принялся отпирать замок. Управляющий последовал за ним, остановился у него за спиной.
«Я спрашиваю, для чего вы эти качели поставили? Кто вас просил?»
«Дочка попросила», — сказал Редрик очень спокойно. Он откатил ворота.
«Я вас не про дочку спрашиваю», — управляющий повысил голос. «О дочке разговор особый. Я вас спрашиваю, кто вам разрешил?» «Кто вам, собственно говоря, позволил в сквере распоряжаться?»
Редрик повернулся к нему и некоторое время неподвижно стоял, пристально глядя в бледную с прожилочками переносицу. Управляющий отступил на шаг и произнес тоном пониже.
«И балкон вы не перекрашиваете. Сколько раз я вам...»
«Напрасно старайтесь», — сказал Редрик. «Все равно я отсюда не съеду». Он вернулся в машину и включил двигатель. Положив руки на рулевое колесо, он мельком заметил, как побелели костяшки пальцев. И тогда он высунулся из машины и, уже больше не сдерживаясь, сказал: «Ну уж если придется все-таки съехать, сволочь, тогда молись».
Он загнал машину в гараж, включил лампу и закрыл ворота. Потом он извлек из фальшивого бензобака мешок с хабаром, привел машину в порядок, всунул мешок в старую плетеную корзину, сверху положил снасть, еще влажные с прилипшими травинками и листьями, а поверх всего высыпал уснувшую рыбу, которую Барбриш вчера купил в какой-то ловчонке на окраине. Потом он еще раз осмотрел машину со всех сторон, просто по привычке. К заднему правому протектору прилипла расплющенная сигарета. Редрик отодрал ее, сигарета оказалась шведская. Редрик подумал и сунул ее в спичечный коробок. В коробке уже было 3 окурка. На лестнице он не встретил никого. Он остановился перед своей дверью, и дверь распахнулась, прежде чем он успел достать ключ. Он вошел боком, держа тяжеленную корзину под мышкой, и окунулся в знакомое тепло и знакомые запахи своего дома. Агута, обхватив его за шею, замерла, прижавшись лицом к его груди. Даже сквозь комбинезон и теплую рубаху он ощущал, как бешено стучит ее сердце. Он не мешал ей. Терпеливо стоял и ждал, пока она отойдет. Хотя именно в эту минуту почувствовал, до какой степени вымотался и обессилел. «Ну ладно», — проговорила она, наконец, низким хрипловатым голосом. Отпустила его и включила в прихожий свет. А сама, не оборачиваясь, пошла на кухню. «Сейчас я тебе кофе», — сказала она оттуда.
«Я тут рыбу приволок», — сказал он нарочито бодрым голосом. «Зажарь? Да все сразу жарь. Жрать охота, сил нет».
Она вернулась, пряча лицо в распущенных волосах. Он поставил корзину на пол, помог ей вынуть сетку с рыбой, и они вместе отнесли сетку на кухню и вывалили рыбу в мойку. «Иди, мойся», — сказала она. «Пока помоешься, все будет готово».
«Как мартышка?» — спросил Редрик, усаживаясь и стягивая с ног сапоги.
«Да, болтала весь вечер», — отозвалась Гута. «Еле-еле я ее уложила. Пристает все время. Где папа? Где папа? Вынь да положь ей папу». Она ловко и бесшумно двигалась по кухне. Крепкая, ладная. И уже закипала вода в котелке на плите. И летела чешуя из-под ножа. И скворчало масло на самой большой сковороде. И восхитительно запахло свежим кофе. Редрик поднялся, ступая босыми ногами, вернулся в прихожую, взял корзину и отнес ее в чулан. Потом он заглянул в спальню. Мартышка безмятежно дрыхла. Сбитое одеяльце свесилось на пол. Рубашонка задралась, и вся она была как на ладони. Маленький сопящий зверек.
Редрик не удержался и погладил ее по спине, покрытой теплой золотистой шерсткой. И в тысячный раз поразился, какая эта шерстка шелковистая и длинная. Ему очень захотелось взять мартышку на руки, но он побоялся ее разбудить. Да и грязен он был, как черт, весь пропитан зоной и смертью. Он вернулся на кухню, снова сел за стол и сказал: «Налей чашечку кофе. Мыться потом пойду».
На столе лежала пачка вечерней корреспонденции. Харманская газета, журнал «Атлет», журнал «Плейбой». Целая куча журналов подвалила. И толстенькие, в серой обложке, доклады Международного института внеземных культур. Выпуск 56.